На радио «Комсомольская правда».
Добрый день. Радио «Комсомольская правда» Челябинск вас приветствует. Я Роман Грачев. Ну что ж, как обычно по средам, разговор о здоровье. Осень южноуральская коварна, погода переменчива. Ветер, внезапный снегопад, как мы наблюдали последние несколько дней. Коллеги в респираторах, родственники сопят носами, у соседей ухо заложило. Пора консультироваться с лор-врачом, самое время. У нас сегодня в гостях известный челябинский доктор, главный внештатный оториноларинголог, получилось таки произнести, регионального Минздрава, заведующий лор-отделением областной клинической больницы, хирург Илья Скирпичников. Здравствуйте.
Добрый день.
Беседует журналист «Комсомольской правды» Лидия Сачкова.
А ну-ка я попробую произнести. Оториноларинголог. У меня лучший роман получился.
Да. Хотя я репетировал, да.
Да. А потому что я уже пообщалась по телефону сначала, и вот перед началом эфира с Ильей Николаевичем мы поговорили о том, что, к сожалению, вот мы, пациенты, иногда бываем безграмотны, иногда делаем ошибки, когда вот вместо того, чтобы идти к доктору, идем к соседу, советуемся, как полечиться и так далее. Илья Николаевич, я понимаю, что к вам надо идти, когда какие-то уже серьезные проблемы. А обычный насморк, когда, то надо пойти к участковому врачу, так я полагаю.
Ну, обычная простуда, обычная ОРЗ, да, действительно, этими проблемами занимаются участковые терапевты, участковые педиатры. Если они посчитают необходимым, они уже направят к отоларингологу. Естественно, если человек чувствует себя неудовлетворительно, и он знает точно, что у него проблема именно с лор-органами, ну, он может сам уже самостоятельно в поликлинике обратиться к своему лор-врачу по месту жительства.
Ну, вы знаете, просто вот за примером далеко ходить не надо, потому что в сентябре у меня началось сначала легкая боль в горле. После того, как я съела мороженое. Можно было не есть, но мне захотелось. Я ничего не попробовала. Я, наверное, это дело запустила, потому что потом у меня начался насморк, который я тоже попробовала самостоятельно, значит, лечить, да, советуясь вот как раз с соседями, родственниками и так далее.
Хорошие соседи.
Да, и 3 недели я что-то делала, и ничего не проходило. То есть 3 недели — это много уже для насморка?
Да, 3 недели достаточно много для насморка, хотя очень часто встречаются такие проблемы, а именно насморк, который тянется и 3, и 4, и 5 недель. На самом деле все начинается с вирусной инфекции. Вот это ваше мороженое, переохлаждение, еще какие-то там раздражающие факторы, они на самом деле являются пусковым моментом, что называется, крайняя капля в чаше. А это идет снижение иммунитета, идет инфицирование вирусной инфекцией той или иной, и уже проявление этой вирусной инфекции. Сначала она в ходу, сначала ее яркое бурное течение, как мы все знаем, там температура, насморк, головные боли и так далее, и так далее. И потом остаточные явления в виде насморка, вазомоторного ринита так называемого, это может тянуться достаточно долго.
Вот и я знаю, что уши, горло и нос называют входными воротами инфекции. Это нормальное такое сравнение, да, образное?
Входными воротами для респираторной инфекции. Входными воротами может быть любая рана и так далее, и так далее. Не будем в дебри углубляться. А для респираторных инфекций на самом деле да. То есть мы дышим, и вирусная инфекция по большей своей части попадает через дыхательные пути, через нос, через горло.
Вы знаете, у нас был в августе доктор, педиатр, и он обратил внимание на то, что даже вот в семье не стоит пить из одной бутылки воду. Вот попил один, потом второй, потом третий. А я наблюдаю, что просто вот люди, там, друзья друг другу передают, даже малознакомые люди. Это... Я не знаю, это может быть не по вашей части, но это от этого тоже может случиться заражение и какое-то респираторное.
Ну, чисто теоретически, да. Если человек, допустим, инфицирован той или иной инфекцией, да, действительно может он передать инфекцию какому-то другому человеку. Хотя насчет одной семьи сомнительно, что нельзя пить. Все равно, как бы там ни было, все равно обмениваются инфекции. И скажем, людей, которые живут в одном каком-то ограниченном пространстве, достаточно близко друг с другом, как бы там ни было, инфекция мешается, и она находится и у одного, и у второго, и у третьего.
Как говорят, как шутят в народе, зараза к заразе не пристает.
Ну, по сути, да.
Да. А вот еще, не знаю, это вот так вот считается, может быть, это не у медиков, может, это тоже только в народе, что у человека горло, нос и уши самые уязвимые органы. Это на самом деле так?
Ну, опять же, это потому, что, еще раз говорю, респираторные инфекции, они, пожалуй, самые частые, которыми все люди на планете болеют, естественно, и поражаются они в первую очередь. Поэтому они считаются, да, самые частые, самые уязвимые. Ну, видимо, так.
Угу. А вот вы сказали уже насчет иммунитета. То есть вот этим простудным заболеваниям чаще всего подвержены именно те, у кого ослаблен иммунитет, или есть еще какие-то факторы, которые вот влияют на эти простудные заболевания?
Нет, но прежде всего, когда у человека снижены факторы защиты, естественно, он подвержен любым заболеваниям. Прежде всего, опять же, с учетом частоты, это респираторные вирусные инфекции. Ну, мы не будем сейчас обсуждать, я так думаю, какие-то врожденные патологии, аномалии и так далее. Вот, и мы возьмем среднестатистического жителя города Челябинска. Прежде всего, да, это иммунная какая-то недостаточность.
А все-таки про врожденные аномалии я бы хотела уточнить, потому что, ну, мы как-то должны понимать, что это бывает.
Ну, это бывает, и, к сожалению, статистика показывает, что таких пациентов становится больше. Великое множество этих аномалий, перечислять их очень долго. Это, ну, еще раз говорю, это патология закладки плода, это патология развития, это потом какие-то тяжелые перенесенные заболевания, которые приводят к аномалиям. Это, их очень много.
Но все-таки с чем это связано? То есть неправильно мама, которая носила ребенка, что-то неправильно делала, или это генетические какие-то деформации? То есть, как человек, как мама должна себя вести, чтобы вот в отношении лор проблем не возникало,
ну,
у,
вы знаете,
будущего
вот,
ребенка?
В отношении всех аномалий правильнее было бы вопрос задать генетику, акушерам. Естественно, да, это и на генетическом уровне аномалии, это и дефекты вынашивания беременности, там все вредные привычки, вредные факторы и так далее, и так далее.
Но вы в основном со взрослыми людьми работаете, да, вот как врач?
С учетом того, что, да, в нашем отделении лечат только взрослые пациенты, хотя специальность вот ларингология не делится на взрослую и детскую, мы, в общем-то, лечим всех.
Просто я читала отзывы о вас в соцсетях, и одна женщина написала, что вы вылечили ее и вылечили ее вот совсем крохотного ребенка. То есть вам приходится сталкиваться с этими ситуациями?
Да, бывает.
Что, а что вот просто вспомните, что вот происходило с ребенком и чем вы могли помочь?
Вы понимаете, если бы этот ребенок был один, я, может быть, вспомнил.
А их было много все-таки?
Их было очень много.
Так, так. И
да.
Что, прямо с новорожденными приходилось работать?
Да, и с новорожденными. Когда я работал в первой городской больнице, там отделение и для взрослых, и для детей, поэтому там было очень много деток.
Вот почему я так упорно добиваюсь. Все-таки вот родился ребенок, и что-то у него не в порядке. То есть это же очень опасно, наверное, да, может ребеночек там плохо дышать и так далее. Это просто вот на грани уже, да?
Да, часто, наиболее частая патология – это гипертрофия аденоидов. Все слышали про аденоиды, все про них знают, все знают, как лечить. Вот, но почему-то обращаются за специализированной помощью, уже, что называется, на потом оставляют. Опять же, это патология, скорее всего, иммунного статуса человека. Когда идет гипертрофия лимфоидной ткани, ее много, те же небные миндалины, гланды, как мы их называем, это тоже та же лимфоидная ткань. И такая же миндалина находится в носоглотке, которую все называют аденоидами, лор-врачи называют аденоидами. Вот. И при определенной патологии, чаще всего это какая-то идет вирусная патология, вирусная нагрузка, хроническая вирусная, идет гипертрофия этой аденоидной ткани, ну и вообще лимфоидной ткани. Есть статус ребенка, когда детки рождаются, так называемые лимфатики, когда у них врожденная увеличенная идет лимфоидная ткань. Это не является патологией, но ну, родился такой ребенок. У кого-то глазки карие, у кого-то голубые. Ну, также у кого-то много, у кого-то мало. Это не говорит о патологии. Она работает и у тех правильно, и у других правильно. Но по опыту детки-лимфатики вот с гипертрофией лимфоидной ткани, они более предрасположены к вирусным заболеваниям. Лимфоидная ткань более бурно реагирует, более бурно воспаление их протекает.
У нас короткая рекламная пауза, мы вернемся и продолжим.
Здоровый разговор на радио «Комсомольская правда».
Продолжается наша программа «Говорим о здоровье». В центре внимания сегодня сезонные ЛОР-заболевания. У нас сегодня в гостях заведующий ЛОР-отделением областной клинической больницы хирург Илья Скирпичников. Беседует Лидия Садчикова.
Мы не просто про сезонные заболевания, а про то, как не запускать их, потому что тогда уже придется попадать к хирургу Скирпичникову.
И, предыдущий... и не только.
И не только, да. И ко всем другим оториноларингологам. И в предыдущей части мы про аденоиды говорили. Удалять или не удалять. То есть тут по показаниям, как вы говорите, да?
Здесь однозначно должны быть показания, и показания эти выставить может только врач-специалист с учетом обследования, с учетом жалоб, ну, и так далее, и так далее. Просто так, как вот вы в начале беседы сказали, у соседа лучше об этом не спрашивать. Ну, если он не ведущий отоларинголог.
Да, спасибо, хороший совет. Вот тогда мы вот говорили про обычный насморк, который медики правильно называют ринит.
Да.
Да. До чего вот этот обычный насморк может довести, если запустить болезнь? До каких заболеваний серьезных?
Ну, если так по очереди, тут можно достаточно долго перечислять. Самое, скажем так, известное в народе страшное слово гайморит, то бишь это воспаление слизистой в придаточных пазухах, в частности, в верхнечелюстных пазухах. Раньше они назывались гайморовые пазухи, сейчас номенклатура немножко изменилась. Среди врачей это верхнечелюстной синусит. Когда нарушается отток слизи из пазух, который в норме всегда происходит, слизь скапливается, слизь нагнаивается, ну, в общем-то, развивается гнойный синусит. Помимо всего прочего, в носу есть еще другие пазухи, в частности, решетчатый лабиринт, который тоже также может воспаляться, и там, к сожалению, воспаление может протекать очень долго и переходить очень быстро в хроническую форму. И люди страдают этой проблемой очень долго в виде насморков, головных болей. Помимо еще этих есть пазухи лобные или фронтальные, в которых тоже может развиваться воспаление. Сами по себе воспаления протекают очень неприятно. Это и заложенность носа, это и гнойный насморк. И очень часто это интенсивные головные боли. Ну а дальше... В ряде случаев бывают осложнения. Осложнения очень серьезные, вплоть до воспаления оболочек головного мозга, менингит, воспаления самого головного мозга, менингоэнцефалит, вплоть до развития абсцессов мозга. Слава богу, это крайне редко у нас сейчас случается все-таки. Я считаю, наша служба работает в этом отношении неплохо. Но, к сожалению, бывают такие осложнения.
А вот, знаете, я среди моих знакомых есть такие, у которых гайморит случался, причем как бы с повторами. И ведь вот опять же пытались самостоятельно что-то делать, да, понимая, говоря, что ой, ведь это же вот рядом с мозгом, что-то делали сами, самостоятельно. Как вот, ведь, наверное, маскируется гайморит под какие-то вот, ну, такие сильно запущенные простудные заболевания, да, или как вот понять, что это именно гайморит? Вернее, это надо, наверное, не понимать и бежать к врачу срочно.
Однозначно, да. Еще раз говорю, что обывателю достаточно сложно отдифференцировать действительно, где у него и какое воспаление. Естественно, это должен посмотреть врач, специалист, и заподозрить заболевание, потому что, скажем так, при обычном осмотре носа даже специалист не всегда может сказать, что да, вот у вас воспаление там-то, там-то, там-то. Иногда он вынужден прибегать к вспомогательным методам обследования, там, рентгенография придаточных пазух, компьютерная томография. тогда вот можно уже будет поставить диагноз и уже назначить адекватное лечение.
А в участковой поликлинике, в районной поликлинике делают эти обследования, или это уже нужно к специалистам вот, в областную больницу обращаться?
Почему же? В участковых поликлиниках обычный снимок это делается. Это стандартная процедура, стандартное обследование.
Угу. Илья Николаевич, вот мы назвали ринит, гайморит, кажется, синусит прозвучал, да? Или нет?
Ну, вы поймите, гайморит, синусит — это одно и то же.
Одно и то же, вот. Ну, да, для нас.
Гайморит — это просто, скажем так, старое на сегодня такое обывательское название.
Да. А какие еще вот особо распространенные болезни носа? И вот, может быть, для нашего региона есть какие-то особо выделяются болезни носа?
Не могу сказать, что они особо выделены для нашего региона. Они распространены достаточно широко, я бы сказал, даже по всему миру. Это хронический полипозный синусит. То есть, когда в носу растут полипы, которые затрудняют носовое дыхание, и которые, к сожалению, тоже могут приводить к осложнениям, которые я уже перечислял. И достаточно много пациентов болеют этим заболеванием. К сожалению, болезнь это хроническая. 90% пациентов вынуждены обращаться повторно и не один раз за помощью, за специализированной помощью. Помощь практически всегда хирургическая, то есть они удаляются, эти полипы, потом назначаются там достаточно большие схемы, длительные схемы лечения интраназальных различных препаратов. Это наблюдение лор-врача. Протекает тоже у всех по-разному, в зависимости от наличия сопутствующей патологии какой-то. Кому-то хватает на 10 лет, а кто-то и через 3 года возвращается снова с теми же полипами.
А от чего они появляются, эти полипы?
Ну, гипотез достаточно много, но на сегодняшний день в мире однозначного мнения нет, из-за чего это происходит. Есть аллергическая теория, грибковая теория, воспалительная теория, смешанная, то есть, но однозначного ответа пока никто не дал.
То есть не врожденная, а вот приобретенная, что называется, да?
Чаще всего приобретенная, чаще всего, да, это уже у взрослых, у деток достаточно редко встречается эта патология.
Угу. А вот еще хотела бы я спросить, как сильно влияет на органы дыхания фактор плохой экологии? И вот об аллергии хотела поговорить, потому что тоже знаю многих своих знакомых, которые даже во время весеннего цветения вообще покидают Челябинск, уезжают, хотя и в других ведь местах тоже что-то цветет, да?
Ну, проблема, опять же, не только характерна для Челябинска. Кто-то страдает аллергией на кошек, кто-то на собак, кто-то на цветы, кто-то на что-то. Это индивидуально, действительно, очень много этой проблемы.
И, кстати, от всего от этого течет из носа, да, ведь?
Ну, это одно из проявлений, да, аллергической реакции.
Глаза красные.
Да, раньше это называлось сеная лихорадка, сеной насморк, ну, от слова сено, то есть, когда зацветала трава, сено, и люди начинали чихать. То есть, это идет с давних-давних времен проблема. Просто на нее сейчас много обращают внимание, пытаются лечить. И, в общем-то, достаточно много хороших результатов при лечении аллергических состояний. Но действительно, есть люди, которые мучаются поливалентной аллергией. Там действительно вынуждены, вплоть до того, что убегать на время цветения вот, с эндемических районов, то есть где вот какая-то определенная трава или деревья цветут, на них аллергия, они вынуждены избегать.
Угу. Вот если говорить еще про, все-таки мы пока про органы обоняния говорим, какие-то вот, может, редкие случаи, с которыми к вам обращаются пациенты, вот именно связанные с проблемами носа?
Да, редких случаев достаточно много, начиная с инородных тел, так называемые ринолиты, это камень, лит, да, когда у пациента в полости носа находили камень. Когда-то давным-давно, там, будучи еще ребенком, засунул себе гаечку, болтик и так далее, который обрастает отделяемым, который твердеет, и вот эту каменную плотность принимает, и вот доставали. Такой износ достаточно больших размеров. Когда пациент приходил и жаловался: доктор, я головой когда качаю, у меня в голове стучит. Вот, доктор слушает, говорит: ну, слушайте, действительно, да, стучит. Вот при обследовании нашли достаточно больших размеров, примерно с перепелиное яйцо камень.
Ну, ничего себе. Да. А вот, знаете, у некоторых бывают носовые кровотечения. Это уже, наверное, связано, может быть... Ну, даже предположить не могу. Лучше вы скажите.
Причин тоже может быть несколько на самом деле. У детей чаще всего это, начиная с 5-6-летнего возраста, как у мальчиков, так и у девочек, и до подросткового возраста эти кровотечения достаточно часто. Они не обильные, но люди пугаются. Это связано с особенностями развития сосудов на перегородке носа. Они достаточно поверхностно расположены, и малейшее напряжение, чихнул, кашлянул, наклонился, в сосуде рвется, появляется кровотечение. Как правило, они останавливаются достаточно легко. И чаще всего эти кровотечения сами собой проходят, еще раз говорю, вот в подростковом возрасте. То есть там уже формируется, когда организм. У взрослых пациентов чаще всего причинами кровотечения бывают это гипертоническая болезнь, то есть это атеросклероз сосудов, когда стенка сосудов становится ломкая, и на фоне повышения давления также рвется сосуд, появляется кровотечение. Это атрофические риниты, то есть это сухость слизистой, нарушение питания слизистой оболочки, которая уже истончается, становится сухая, также приводит к ломкости сосудов, которые тоже кровят. Ну и различные опухолевые образования и так далее.
Здесь мы вновь сделаем короткую рекламно-информационную паузу и продолжим обязательно наш разговор через 3-4 минуты. Не переключайтесь.
Здоровый разговор на радио «Комсомольская правда».
Продолжаем наш здоровый разговор на радио «Комсомольская правда» Челябинск. Тему сегодняшнего выпуска можно сформулировать просто: ухо, горло, нос. Сегодня у нас в гостях заведующий лор-отделением областной клинической больницы хирург Ильяс Кирпичников. Беседует Лидия Садчикова.
Много мы говорили про нос, но вот еще немножечко хочу все-таки сказать про насчет заложенности носа. Это вот частое, по-моему, явление. И я прочитала такой совет в интернете. Если заложен нос, упрись языком в небо, а затем нажми пальцем между бровями. Через 20 секунд нос начнет откладывать. Вот, наверное, можно использовать этот прием, я не знаю.
Можно, конечно, попробовать, но это надо йогом быть, чтобы кончиком языка достать до края неба. Хотя многие могут. Вот, ну, как говорят, в организме все взаимосвязано.
Да, да, да. Чихание, кашель. Я так понимаю, что кашель — это уже глотка, это мы можем о глотке поговорить, да? Вот самые распространенные болезни горла, которые вот вам приходится лечить, которые, может быть, запустили мы, пациенты?
Ну, самый распространенный, конечно, это фарингит, то есть глотка — это фарингс, фарингит — воспаление глотки. Пожалуй, 100% населения Челябинской области, да и, наверное, всей земли, когда-либо болела, либо болеет этой проблемой. Естественно, это всегда при любой вирусной инфекции, при любом воспалении дыхательных путей глотка, естественно, всегда воспаленная. Ну и наиболее часто после фарингита, то есть после воспаления слизистой глотки, это ангина. Она... Хорошо, что гораздо реже, хотя многие наши люди почему-то сами себе выставляют ангину гораздо чаще, чем она есть на самом деле. Просто ангина – это достаточно серьезное заболевание, это инфекционное заболевание, которое протекает очень тяжело, с высокой температурой, с интоксикацией, с интенсивными болями, с налетами на миндалинах. И, в общем-то, ангиной человек болеет 1-2 раза в год. Если человек... приходит и жалуется, что он болеет каждый месяц ангиной, ну, вот это немножечко уже так смущает в наличии ангины.
Настораживает.
Да? Да, да, что, скорее всего, это не ангина. Опять же, хорошо для пациента. Вот. И все же, если у человека есть такое подозрение, лучше обратиться к специалисту, к лор-врачу, к инфекционисту и получить адекватное лечение. Дело в том, что ангина, она, мало того, что она... массу неприятностей доставляет в момент, вот когда идет интоксикация, боль и так далее, она чревата серьезными осложнениями на суставы, на почки, на сердце, когда идут ревматоидные поражения клапанов сердца, когда идет поражение почек вплоть до развития гломерулонефрита. А это серьезное заболевание. Когда идет поражение суставов. Поэтому, в общем-то, и лечение ангины направлено на профилактику потом уже в будущем вот этих осложнений.
А какой урон нашим глоткам наносит наша плохая экология, наши дымы промышленные? Возвращаюсь из отпуска, где я хорошо себя чувствовала, и опять все время хочется откашливаться.
Ну, тема муссируется всеми, всегда, и, по-моему, на любом перекрестке и в любой компании. Да, действительно, экология играет огромную роль, и плохая экология, естественно, наносит вред здоровью, ни для кого это не секрет, все это знают. Хотя, как говорят наши экологи, Челябинск на сегодняшний день не относится к самым грязным городам планеты.
Вот только утешениями жить. А вот не могу обойти какую тему, тему храпа. Вот знаю, что сомнологи занимаются этой темой, кажется, сомнологи, да?
Да.
Но вы тоже, да?
Мы лечением этой проблемы занимаемся совместно. Сомнологи, то есть это доктора, которые занимаются патологией сна. И самая распространенная патология — это действительно храп.
Это с глоткой связано? Или
это,
с чем?
Это связано не только с глоткой, так. Это связано и с носом, и с глоткой, и с гортанью. И проблема на самом деле, она не такая безобидная, как к ней принято относиться. Ну и храпит, да, ну там соседу мешает покойки, ну и ладно, и потерпит, что называется.
А кто-то не, и не может терпеть, с ума сходит.
Да, кто-то, да, но на самом
семьи,
деле...
Семьи рушатся.
Да, на самом деле проблема чревата тем, что пациенты с храпом, у них развивается такое состояние, как ночное апноэ, то есть остановка дыхания. И по заключению ряда специалистов, что синдром внезапной смерти и причиной тому могла быть вот это действительно синдром ночного апноэ. То есть, когда человек... Вообще храп происходит из-за того, что человек нормально не дышит во сне. Это может быть проблема с носом. Нарушение носового дыхания провоцирует храп. Это может быть проблема с глоткой, когда провисание мягкого неба, когда увеличение миндалин, которые тоже затрудняют прохождение воздушного потока. Это гипертрофия язычной миндалины, которая тоже есть у человека, у всех людей. И при ее увеличении также затрудняется прохождение воздушного потока в трахею, бронхи и так далее. И вот эти затруднения бывают вплоть до того, что, еще раз говорю, во сне человек просто перестает дышать.
Скажите, а вот остеохондроз может быть причиной храпа?
Ну вот остеохондроз не рассматривается как причиной храпа.
Угу.
Вот, все-таки это, еще раз говорю, либо это неврологические проблемы, которые связаны с нарушением иннервации мягкого неба глотки, либо это механические причины, которые препятствуют прохождению
потока. А как лечить это? Как устранять?
Ну, прежде всего, начинают с консультации сомнолога. Это врачи, которые беседуют с пациентом, проводят комплекс обследований и выясняют, на каком уровне идет поражение, повреждение, на каком уровне проблема. И, естественно, это консультация отоларинголога, который оценивает функцию носового дыхания, оценивает состояние глотки и оценивает состояние язычной миндалины. Язычная миндалина гипертрофирована, как правило, у пациентов с избыточной массой тела. Как правило, вообще люди с избыточной массой тела, 70% считается, что они храпят. И выражено это в той или иной степени, но, как правило, да.
Еще, конечно, надо поговорить об ушах. А слухи? Вот у пожилых людей, мы знаем по своим родителям, снижается слышимость, они громко включают на полную громкость телевизор, хотя как бы не осознают этого, да? То есть вот можете посоветовать, что делать, чтобы сохранить как можно дольше в нормальном состоянии эту функцию, слышать хорошо?
Возрастные изменения, они, как и болезнь века, это атеросклеротические изменения, то есть нарушение трофики, нарушение питания внутреннего уха, которые постепенно приводят к снижению функции, снижению слуха у человека. Советы, как и при любом заболевании атеросклеротического генеза, это не пить, не курить, правильный образ жизни, статины и так далее. — здесь, к сожалению, что называется, ничего не попишешь. У ряда пациентов это обусловлено генетически, ряда пациентов это связано действительно с вредными привычками. Есть пациенты, которые страдают снижением слуха по поводу каких-то хронических заболеваний среднего уха, это хронические средние отиты, эпитимпаниты, которые приводят к нарушению подвижности слуховых костей, дефекту барабанной перепонки.
А это может случиться в любом возрасте?
Да.
Это и можно, даже у детей?
И даже у детей, и это бывает врожденная патология. На сегодняшний день многие из этих состояний лечатся хирургическим способом. И, в общем-то, эти операции на потоке на сегодняшний день.
А тоже распространенные заболевания вот уха, какие? То есть воспаление, там, я не знаю, вот вы сказали, что-то еще там. Может ребенок засунуть себе что-то в ухо. А вот связанные, может быть, тоже с простудами или с какими-то другими факторами?
С простудными заболеваниями.
В первую очередь.
ОРЗ, да, оно чревато осложнением на уши. И при стечении неблагоприятных обстоятельств это может перейти в хронический процесс, который приводит к перфорации барабанной перепонки, к постоянным гноетечениям из уха, к снижению слуха.
А вот о чем может свидетельствовать шум в ушах? Вот там волнообразные, как вот некоторые говорят, вот у меня прямо как будто бы море шумит в ушах.
Шумы ушные тоже бывают различного происхождения, начиная от хронического воспаления в ухе. Дефекты перепонки также сопровождаются шумами. Есть ряд заболеваний при неподвижности слуховых костей, тоже сопровождаются шумами. При, скажем так, видимом здоровом ухе, среднем ухе, люди, жалующиеся на шум, это так называемый субъективный ушной шум. Скорее всего, он сосудистого происхождения. На сегодняшний день, опять-таки, к сожалению, однозначно никто не сказал, из-за чего он происходит. Там назначают сосудистую терапию. Причем надо отметить, что может возникать тоже в любом возрасте. При отсутствии у человека, скажем так, каких-то атеросклеротических проблем, но возникает ушной шум. С чем он, этот шум, связан, еще раз говорю, пока никто тоже окончательно не выяснил, нигде, ни у нас, нигде, ни за рубежом в ведущих клиниках. Вот. Назначают сосудистые препараты, физиолечение, схем лечения огромное множество, но, как сами понимаете, раз огромное множество схем, значит, какой-то действительно действенный пока еще нет.
Мы говорили про заложенность носа, а вот часто, я думаю, наверное, это все, кто летает, с этим сталкиваются, что заложенность ушей при взлете и посадке, это не опасно?
Это может быть чревато развитием так называемого аэроотита, воспаления в ушах. Проблема кроется в носу, в носоглотке при нарушении носового дыхания, при нарушении вентиляции носа. Дело в том, что барабанная полость, полость уха среднего, она сообщается с носоглоткой. Там есть так называемая евстахиева труба. В норме человек, когда глотает, в среднее ухо попадает воздух. Ухо функционирует, когда давление в барабанной полости равно атмосферному окружающему давлению, то есть ухо функционирует нормально. Во время взлета, во время посадки идет перепад давления атмосферного. Ну, и когда эта евстахиева труба нормально не срабатывает, происходит либо повышение давления в барабанной полости, либо его понижение, появляется ощущение заложенности.
Нужно глотать?
Нужно глотать, нужно следить за носовым дыханием. Кто знает за собой такую проблему, как правило, это проблема хроническая. Там вплоть до того, что перед полетом закапывать сосудосуживающие капельки в нос, конфетки там брать с собой в полет. Вот таким образом.
Жаль, что наша передача заканчивается, но мы надеемся вас услышать здесь снова. Спасибо вам большое.
Да, спасибо большое нашему гостю. У нас в студии был заведующий лор-отделением областной клинической больницы хирург Илья Скирпичников. Беседовала Лидия Сачикова. И напоследок, в конце нашей программы, не относящейся к теме сообщение, экстренное сообщение, в Челябинске было заминировано здание областного правительства. Буквально только что об этом сообщил пресс-секретарь губернатора Дмитрий Федичкин. Мы будем следить за развитием этих событий и слушайте подробности в наших следующих выпусках.
Здоровый разговор на радио «Комсомольская правда».